Александром Генисом.
Ну а сейчас пришла пора нашего ежемесячного музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Этот выпуск музыкального альманаха, Соломон, я думаю, мы откроем с триумфального выступления русской певицы Анны Нетребко на сцене Метрополитен.
Да, о ней уже уверенно говорят, как о наследнице знаменитой Марии Каллас.
И этим уже все сказано, потому что больше, чем ее, наверное, в Нью-Йорке никого не любят.
Да, но у меня всегда в таких случаях встречный вопрос. А можно ли было в свое время Марию Каллас бы назвать второй Анной Нетребко? Вот если это не работает, то тогда я всегда с сомнением отношусь к параллелям такого рода. Хотя, несомненно, что шум вокруг выступлений и даже уже теперь и появлений Анны Нетребко огромный. Она действительно стала очень популярной личностью в Нью-Йорке и завоевала симпатии чрезвычайно скептической и язвительной нью-йоркской прессы. И вот, в частности, отзывы на ее выступление в опере Винченцо Беллини «Пуритане» на сцене Мет. Это было первое возобновление знаменитой постановки, очень давней, в которой блистала сама Джоан Сазерленд. Было встречено ее появление в роли Эльвиры с ее знаменитой сценой «Сумасшествия» восторженно.
Анна Нетребко, кроме всего прочего, производит очень приятное впечатление при личном контакте. Она выступала в нашей передаче и произвела впечатление скромной и приятной женщины, что, конечно, для такой звезды большая редкость. Даже критики «Нью-Йорк Таймс» отмечают, что она еще не звезда настоящая, если она позволяет себе так просто разговаривать с людьми.
Но раскрутка, вот как теперь любят говорить, действительно очень солидная, неслыханная даже. Я, пожалуй, что не припомню другого российского артиста, который бы получил бы вот такую рекламную кампанию по всем абсолютно фронтам с появлением в самых гламурных глянцевых журналах и так далее и тому подобное.
Но она еще и красавица. А как вы относитесь к ее голосу?
Вот именно поэтому я немножко сдержанно отношусь к этому сравнению с Каллас. Есть кое-что общее. Каллас значительно фальшивила, и Нетребко сама признается, что она тоже склонна завышать. Но у Каллас, во-первых, был голос, что называется, труба. Вот этого у Нетребко пока что нет. Она очень аккуратно справляется с необходимыми для Беллини колоратурами. Это партия колоратурная, чрезвычайно виртуозна. И сама она также признается, что еще у нее не все в порядке с дыханием. Должен сказать, что вот эта самокритичность действительно, пожалуй, самое главное, что меня в Нетребко поражает на сегодняшний момент. Она очень здраво и трезво относится и к своим возможностям, и к своей ситуации. И вот ее самооценка в данном случае, по-моему, говорит за себя. Она считает правильно, что еще над техникой вокальной ей стоит поработать. Но в роли Эльвиры и вот в этой сцене «Сумасшествия», в частности, а Винченцо Беллини, как известно, был огромный специалист именно по сценам «Сумасшествия», этим и прославился когда-то, она была очень хороша. Она пела эту свою арию знаменитую, эту свою сцену, лежа на сцене, и у нее руки и ноги свешивались в оркестровую яму, а весь хор при этом стоял и смотрел, как будто бы они фотографируются на память. Знаете, вот так, все застыли. Нетребко на этом фоне очень выгодно отличалась, и, конечно же, у нее большой большое будущее.
В преддверии церемонии «Оскара», когда все ждут, кому достанутся знаменитые награды, только один человек спокойно ждет своей очереди, потому что он уже это знает. Это композитор, который получит награду по совокупности заслуг.
Эннио Морриконе, мой любимец. Обожаю действительно его музыку. Один из немногих, между прочим, композиторов в кинобизнесе, который вот ты с первых двух тактов ты можешь отличить музыку Морриконе. Его иногда упрекают в том, что он повторяет сам себя. Это не важно. У него свой стиль композиторский, очень узнаваемый, характерный, который делает погоду в тех фильмах, которым он писал музыку. Причем интересно, вот сейчас мы забыли уже, что Морриконе начинал с очень таких эстетских фильмов. Он музыку написал к «Теореме» Пазолини, он написал музыку «Кулакам в кармане» Марко Беллоккио, потом он работал с Бертолуччи. То есть он работал с очень интеллектуальными кинорежиссерами, но имя свое он составил и останется, конечно, в истории. В первую очередь, как композитор вестернов «Спагетти», фильмов Серджо Леоне. Первым его таким фильмом было «За пригоршню долларов». Это фильм 64-го года. И так вот с тех пор, вот та формула, которую он тогда нашел, повторялась в Морриконе из фильма «Фильм» и, конечно, является абсолютно необходимой частью фильмографии Леоне. Музыка Морриконе стала настолько знаковой, что она как бы вошла вот в этот постмодернистский обиход. И, в частности, такой очень модный и авангардный американский композитор Джон Зорн переработал целую серию фильмов с музыкой Морриконе, переработал целую серию...
То есть он прощался с ним как с современным фольклором?
Да, да, да. Какие-то вот такие вариации, свои зорновские вариации на тему Морриконе. И я хочу показать именно образец вот такой постмодернистской обработки Морриконе. Здесь Зорн использует музыку Морриконе к тоже фильму Леоне с 68-го года «Однажды на Дальнем Западе».
Ну а теперь наш ежемесячный цикл «Композиторы 21 века». Кто у нас сегодня?
Сегодня у нас юбиляр. Американец Джон Адамс, которому в феврале исполнилось 60 лет. Время бежит очень быстро. Только что он был, вот то, что называлось, молодой, подающий надежды композитор.
Сейчас теперь он уже подал.
Да, он может быть на сегодняшний день, если вообще выбирать вот одного ведущего какого-то американского композитора, я таких вещей не люблю делать, но, пожалуй, что Джон Адамс более других подходит на эту роль по комбинации причин, хотя есть и другие очень значительные фигуры.
Мы еще успеем о них поговорить,
да,
в нашем,
да,
цикле.
Но Адамс — это композитор американский, я имею в виду, сегодняшний, за творчество которого я слежу, может быть, самым большим интересом. И каждый раз он, при том, что он остается Адамсом, и тоже можно узнать его музыку, в общем, довольно быстро, может быть, не по первым нескольким тактам, но минут пять уже ты понимаешь, что это Адамс, каждое его сочинение все-таки другое.
Мне всегда казалось, что у Адамса очень сильна мистическая линия. Прямо с первого опуса, который я слышал у Адамса, это «Петля шейкеров», «Петля трясунов», написанная на музыкальные темы сектантов христианских. Меня всегда поражало, что у Адамса интенсивная мистическая эмоция в музыке.
Да, но это специфическая американская мистика. Вот ведь что интересно. Он именно вот эту американскую такую философскую, духовную традицию активно очень продвигает. Сознательно совершенно делает. Вообще он очень головной композитор. Он очень большая умница. И он сам всегда размышляет по поводу своих опусов. Бывает композитор, который это оставляет музыковедам, но не Адамс. И вот, в частности, сочинение. Во-первых, я хочу сказать о том, что заставка к этой серии «Музыка 21 века» у нас из опуса Адамса 2003 года.
То есть он звучит 12 раз.
Да, от «Хармов Биг Суги» с отсылками к Керуаку. Тоже вот очень специфической вот такой спиритуальной линии.
И как битником.
Да, абсолютно. А сочинение, которое я хочу сегодня показать кусочек, это «Мой отец знал Чарльза Айвса», оно называется. И тут сразу в названии заложено хохом, потому что отец Адамса, никакого Чарльза Айвса, знаменитого американского композитора и очень близкого Адамсу человека по-творчески, не знал. Тем не менее, вот тут такое парадоксальное заявление. Исходит Адамс из того, что они могли бы встретиться, потому что Адамс вместе с отцом рос в этих же самых районах Новой Англии, где жил и Чарльз Айвс. Они могли повидаться, никогда не повидались, но зато в сочинении своем, вот с этим вот названием, с этой названием «Обманкой», Адамс развивает традиции спиритуальной музыки Айвса. И, в частности, вот у Айвса есть сочинение «Конкорд», которое отсылает к Тора Шопенгауэра и
вот Эмерсону,
всем этим американским натурфилософам. Да, это другой немножко конкорд, тоже из Новой Англии, но вот это сознательные вот такие переклички. Причем вот в том отрывке, который я хочу представить из сочинения Адамса, вот типичная сценка, как будто из Чарльза Айвса, когда сталкиваются различные, если можно так сказать, музыки. И в частности, вот духовой оркестр. Раннее утро, мальчик Джон Адамс вместе с отцом на прогулке, и вот все эти шумы с разных сторон, разные вот эти звучания сразу отсылают тебя и к Айвсу, и дают неповторимое, типичное только для Адамса, картину сегодняшней американской жизни, осмысленное им как мистическое переживание.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите вторую часть «Американского часа». Книжное обозрение. Писатель Авраам Линкольн. Кинообозрение. Лабиринт Фавна на пути к Оскару. Милан Кундера в Нью-Йоркере. Большая литература малых народов. Песня недели.